Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Сегодня в рамках нашего цикла передача к 75-летию Победы. «Майскими короткими ночами». Программа Владимира Тольца. «Внуки расспрашивают дедов о Второй мировой войне». Актриса театра имени Гоголя Галина Симонова отправилась в Саранск записывать рассказы своего деда Федора Ильича Филонова, фронтовика, который прошел всю войну, не сделав ни одного выстрела. Бои, окружение, тайное переодевание в избе, встреча с гитлеровским офицером, старобельская тюрьма, работа по разгрузке снарядов, потайной аэродром у французской границы. «Майскими короткими ночами». Цикл Владимира Тольца. Первый раз в эфире 17 декабря 1994 года.
«Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». Сегодняшнюю 49-минутную передачу открывает мой коллега, главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» Савик Шустер.
9 мая – 50-я годовщина победы над гитлеровской Германией. Равнодушных к этой дате практически нет на территории бывшего Советского Союза. С особым вниманием мы будем смотреть старые киноленты, слушать архивные звукозаписи интервью с героями Второй мировой, читать ранее не опубликованные воспоминания. Никого не удивим, если скажем, что много в этой стране героев, не отпечатленных на кинопленке, которые никогда не давали интервью и не писали мемуаров. И немало среди них тех, кто, увы, могут и не дожить до 9 мая. У нас родилась идея, а к ней призыв. Внуки, берите интервью у ваших дедов, ветеранов войны, для Радио Свобода. Что это значит? Слушайте программу из этого цикла. Галина Симонова, актриса театра имени Гоголя, беседует со своим дедом, который прошел всю войну.
Есть в Мордовии украинский хутор, называется Лопатино. В начале века безземельные крестьяне двинулись на восток в поисках земли. Несколько украинских семей откупили землю здешней помещицы. Так и появился хутор, где поначалу жили дюндики, шостыки, шеметы и лаптуны. А мой дед Федор Ильич Филонов здесь пришлый. Хотя его семья также покинула Украину в поисках земли, но нашла ее в Башкирии, где тоже был украинский хутор, и жили там филоны. Но поскольку в России филон звучал как лодырь, добавили они себе две буквы в фамилию. И поэтому, когда дед по совету друга поехал свататься в Мордовию, он уже был не филон, а филонов. Сейчас деду 86. Он по-прежнему выглядит так, как я помню его с детства. Сухонькой, невысокого роста, открытая улыбка, маленькие юркие голубые глазки, крепкие руки, движения резкие и порывистые. Дед очень эмоционален, ему заплакать и засмеяться ничего не стоит. 5 лет назад им с бабкой пришлось отказаться от коровы. 2 года назад откормили последнего кабанчика, осталось 4 курицы и 2 кошки. Дед встает в 6 утра, как обычно, и мается в поисках занятия. Что-то подпиливает, подстраивает, подкашивает, копается на огороде. Когда есть в том надобность, кладет соседям печи или ходит на рыбалку на Репьевское озеро в 3 километров от хутора. Хутор хутором, но земли вокруг еще с 30-го года колхозные. Несколько лет назад председатель продал роскошный колхозный сад, где мы в детстве трусили яблоки, городским. Городские оказались очень крутые. На территории бывшего сада воздвигнуты роскошные особняки кооператоров, замминистров и директоров. Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше и меньше. Свои уже слышали. А владельцам особняков история дедовой семьи, дедовой войны, дедова плена, что называется, до лампочки. Когда дед рассказывает о войне, он как будто переживает ее заново. Она ему до сих пор снится. И это тем более страшно. Уйдя из дома в 42-м и вернувшись в 46-м, дед на этой войне ни разу не выстрелил.
Послушай, товарищ, мой друг фронтовой, это я все понимаю. Я знаю, что немцы от нас удерут и танки свои побросают. И головы сложат на русской земле, и жизнь навсегда потеряют. Забудут бредовую мысль о Кремле, с позора назад удирают. Как приехал я и в 41-м году купил в Лемдяе здесь домишко вот это вот. Только перевез я в 41-м году весной, и война. Раскидано все, ничего еще не сложено. Одни бревна валялись на этой усадьбе. Ну ладно, что так мне вот везло в жизни, что меня не сразу взяли. Война, я повез еще машинку в Суч, в Новотроицк продавать, для того, чтобы плотникам денежки какие-нибудь собрать-то надо. Ничего же не было буквально. Ну и что же, еду оттуда, бай, в Ивановке тут плач, слезы. Что такое? Война. Ёлки-палки, а тут детей четверо. Тут, значит, вызывают военком. О, через неделю военком. Батюшки. И там как-то до особого распоряжения. Понимаете, комбанду набрали, и мне до особого распоряжения. И домой. Жду опять повестки, строю, знаменял плотников. Опять повестка. И опять до особого распоряжения. Вот. Я уже в декабре, 30 декабря, только 41-го года. Ушел воевать. Тут набираю, значит, это. Кто, значит, учиться на младший состав? На командира нашего состава. По образованию. Я ему Битюку говорю. Ты говоришь, что это образование 4 класса и тому подобное. А он, не, я не буду. Я, да, не хочешь, как хочешь. А я, что будет дальше, а? Я, значит, так и так. Меня, значит, оттуда командируют в школу. На младший командир вот здесь, значит, Чувашия. Вот Чувашия есть, город Канаш. И вот, значит, 3 месяца мы учимся. И сдаем экзамены. Приезжает начальство, генерал, там подобное нашей дивизии. Вызывает Филонов. А ну-ка, на линейку. Как ты? Надо знать, как подойти. Надо выправку и тому подобное. Отрапортовать, как говорится, по-настоящему. Вам присваиваем сержанта. Со школы вообще младших сержантов только. А мне сержанта, старшего сержанта не могли со школы, потому что только на фронте присваивался старший сержант. А сержанта, это уже по его выправке, это самое большое дело. Ну и вот, значит, окончил школу, ну и на фронт. Сперва на Украину, значит, под Узюм Барвенково. Там месяц лежали в обороне. А потом, значит, нас на Старый Скол в оборону. Там лежали целый месяц в обороне. А лежали как суслики в ямочках каждый. Днем ни шиша, ни никакого звука, чтобы не было. Чтобы даже немец не заметил нашего отхода. Или что мы здесь находимся. Только ночью привозила кухня раз в сутки. И вот, значит, лежим там ночью, прибегает политрук. Подъем, подъем. А там какой подъем? С ямки-то выскочил и весь подъем. Становись, бегом. Ничего не говоря, построили этот, значит, взвод и бегом. А я командир был противотанкового ружья. У меня было 3 противотанковых ружья. 6 человек команда под моим распоряжением.
Это как какой ты уже в дивизии служил?
Да, на фронте уже в дивизии.
А какая дивизия была?
140-я стрелковая дивизия.
Генерал Копяк?
Генерал Копяк. Ну вот бежим день, бежим второй, то есть бежим утром, политрук, значит, построил. Товарищи, мы в окружении. Нам на 250 километров дойти до Дона, чтобы пройти через Дон. А немец 60 километров еще не сомкнул Дон. А мы за 250. Немец на танках едет, а мы пешком. 4 суток мы бежали, значит. И на пятые сутки он, как нашу дивизию, это все встретил на дороге и перебил, как мышей, всех, без всякого выстрела. И никто с дивизии не стрелял. Некуда было стрелять-то. Он расставил танки пять вот так по дороге. А мы ж толпа туда и винать конца. И туда, со шейной дорога. 10 000. Все-таки не что-нибудь. И вот я смотрю, у меня расчет. Растерялся. Нет, один товарищ здесь из Березников, из Мордовии был, как земляк. Гриша, тоже первого номера, второго номера нету. Там по два человека. Один, значит, с этим ружьем, один с патронами. У него как... Гриша, а где у тебя? Никого уже нету. Я говорю, давай ружье. У меня-то одна винтовка. Ну и вот пробежали вот так. Он вперед, а я немножко пробежали. Он упал. Упал. Ой, ой, Гриша, Гриша. А он мне ни слова. Ой, ой, ну я же ее не понесу. Я его стащил в кувет. С дороги в кувет. А сам соскочил. И, значит, в сторону уже, братва, в сторону с дороги, в сторону, а там поляне это не сеяны, на Украине же война была, вот такой бурьян, это в августе месяце было, 10 августа 42 года. И немножко я пробежал бурьяном, я под разрывом снаряда, и я там прячутился. Очнулся на завтра только утром и лежал там еще целый день в этом бурьяне. А потом на завтра... Значит, послали народ собирать раненых. Немцы уже и оккупировали. Земля уже была под немцами. И меня подобрали. Я очнулся в людях уже. В военной гимнастерке ж я. Женщина в этой хозяйке спрашивает. Хозяюшка, может быть, у тебя есть что-нибудь переодеться? Она плечам издует и другам. Они как раз шли. В хутор две женщины. И одна и девчонка, та плечами сдвигает, нет ничего, другая плечам, нечего. Одна говорит, слушай, дочка, сбегай по хутору и спроси, вот так и так боец просит, что-нибудь, рубашку, штаны какие-нибудь переодеться. Та девочка, значит, побежала, она жила с краю хутора, завела меня, значит, в себя в дом. И вот за это только прибегает девочка, приносит штаны и рубашку. Штаны до сих пор до колена нету, калоши. Черненькие штаны, рваные. И калош до самого колена одной нету. И рубашку черную рваную, и фуражку какую-то, значит, там где-то нашли. Я скорее, значит, в сенях эту гимнастерку раз, ботинки размотала в ботки на подловку, пилотку на подловку, одел эту фуражку. И немец, пан Яйки. Я первый раз немца в глаза вижу. Хозяйка ему два яйца вынесла, значит, и пан пошел. А я, пан, сижу вот в этих штанах до колена. Она говорит, знаешь что, я тут еще паренек переоделся, тут у соседей из комсостава. И я тебя с ним познакомлю. Как выйти с окружения, чтобы... Вот она, значит, ему сообщила, приходит этот паренек моложе меня, мне тогда было 35 лет, а ему молодой, лет 25, лейтенант. Не знаю, как нам быть, значит, как идти, посты же. Вот нам посоветовали так, вот знать вперед эти села, вперед идущие села, вот идешь, идем мы, спросят, откуда, с этого села, знать это село. Пройдем это село, знать дальше. Села все подряд. И вот, значит, мы с ним пошли. Прошли день. Никто между их обозом и беженцами, солдатами, обозной машиной. Тыл же, тыл, исключительный тыл. На завтра, значит, машина легковая сравнялась. Оставляю, выскакивает офицер. Партизан? Размахиваю. Не, какой партизан? Идем, то машина идет с солдатами. Туда! И вот нас, значит, в эту тюрьму, в лагерь, в Старобельскую тюрьму. И в этой тюрьме вот я простоял день и ночь на ногах. Ни сесть, ни лечь. Однажды Как раз я попадаю на работу. Забивают полную тюрьму всю. А утром открывают дверь. Там приходят же эшелоны немецкие с снарядами и тому подобное на разгрузку. И вот пленный, значит. И вот я недалеко от этой, от двери оказался. Значит, и меня вытолкали туда на работу. Человек 100. И я, значит, там. А тут как раз, видишь, какое дело получилось. Что я там подзаработал, не в одной гимнастерке уже был. Я там и пинжак одел, и мне хозяйка, и брюки дала, и другие там, где заработал. На мне уже трое брюк было, и все такое. Угу. Эти оттуда и попал-то в одной гимнастерке. А сколько их попало в одной гимнастерке, все там лежат. Все, до одного человека. Зима. А никто там не одевал, никто не обувал. Вот зимой с меня шапку стащили, вот я забыл уши подвязать в этой тюрьме. Проснулся, шапки нету. И на работу гоняют. И я без шапки неделю целую платочком это.
А что за работа была?
Какая есть. Проходит эшелон, раздают снаряды.
Победа полвека спустя. Внуки расспрашивают дедов о войне. В сегодняшней передаче «Радио Свобода» московская актриса Галина Симонова беседует о Второй мировой в Саранске со своим дедом Федором Ильичем Филоновым.
Дед, скажи, а как твой генерал Копяк?
Копяк куда делся?
Да.
Копяк сдался в плен.
Каким образом?
А я потом только узнал, почему. Потому что как раз его шофер в одном же том же селе очутился. И я с ним разговаривался, он говорит, а я же самого генерала возил на политрука. Я говорю, а как же? А мы только доехали до дома, а мост уже перекрыт. Политрук вынял наган и пристрелился, а тот сдался в плен, поднял руки. Копяк. Ну, вот такая судьба была нашей дивизии.
А потом немцы стали отступать, и куда идут?
Немцы стали отступать нас в тыл. Пешком до самого Славута. Это западная Украина уже. Однажды в эшелон посадили на товарной станции в эти короба, угольные короба, без крыш, которые по половине снега, по 50 человек в короб посадили. На другой довезли станции. С одного моего вагона я был, 15 человек выбросили за ноги.
Замерзли.
Замерзли. Я под них все прятался, хотя уже я в пиджаке и в шинели был. А шинель как попала? Значит, там смотрим с товарищем, а там из тюрьмы выбрасывали голых прямо на сани, на санях. Лежат все раздетые, голые, как, прям как мать народила. Один боец просто в этой шинели и все. Я говорю, товарищу, давай пойдем с этим ценным тебе куфайку, а мне шинель. У меня пинжак был. Вышли с этим товарищем туда. Кое-как руку отогнули, мерзлый же, мертвый. Кое-как отогнули. Шинель стащили, куфайку стали стаскивать. Полицай с палкой бежит оттуда. Ну, я шинель того, что тащил. А товарищу не пришлось куфайку снять. И вот, значит, так я и кучевал до самой Германии пешком.
Это уже потом, когда...
Немец уже в Западную Украину,
перешел,
а потом
да?
В Западной Украины... Нас в Польшу, перешли в Польшу и в Восточную Германию, город Асфельд. И вот в Асфельде еще проработал сколько.
А потом это лагерь наши... для военнопленных, да?
Угу. А потом наши уже подходят, значит, это дело к Берлину, нас оттуда и к французской границе тоже пешком. До французской границы город Риза. И вот, значит, там, в этой Ризе, на аэродроме, на военном аэродроме, У нас, значит, 200 человек команду, дорожки в лесу проделать, чтобы самолет только, самолеты слетали только ночью и садились ночью, немецкие самолеты, потайной.
Это в каком году? Это уже 45-й год?
43-й.
43-й год?
Конечно. Потайной аэродром.
Дед немного путается. 6 лагерей, в которых он был с осени 42-го по весну 45-го года, мешаются в его памяти. И не хочется задавать лишних вопросов, давая деду возможность рассказать войну так, как он ее помнит сегодня. Потому что у людей, для которых война была и наступлением, и отступлением, она как бы совпадает с историей войны.
И вот однажды самолет американский летят, небо не видать. Ай-яй-яй, четырехмоторные эти бомбардировщики. Боже, думаю, ну вот сейчас где-то дают перцу. Мимо нас пролетает туда, в Германии. А партия так развернулась, понимаешь? И на этот аэродром как засыпали бомбы. Ну, как сбили эту всю площадку, этот дом поставьте, не видать будет. В землю втонет. Вода кругом вышла. А нас только построили в лесу домой, в казарму идти. Нас и самолеты в лесу целые стоят, а уехать нельзя. Улететь им нельзя. Нас опять оттуда раус! Закидать эти канавы. Да какой там из нас закидать канавы? Нам уже по 150 грамм только хлеба всего давали в сутки. Уже еле живые. Какая у нас там работа на краю? Сидим там, землю копаем. Тут на завтра, американский пулемет застрочили рядом. Ёлки-палки. Команда разбежалась, кто куда. Я тоже в лес. Думаю, не пойду я в лагерь. Иначе там не знаю, что с нами будет делать. И отправился в лес. Иду по дорожке. Идет еще один паренек. Я встречаю, ты куда? А, не знаю, куда. Я говорю, не пойдем в барак. Давай пойдем в лес. Тут американцы, завтра будут американцы. Не, я не соглашается. Ну, один я жду. Ну что, вышли с леса, там леса небольшие такие, рощи. Вышли по направлению барака. А там уже их не обоз немецкий, солдатни полным-полно. Никто не обращает на нас внимания. За крайней хатой сели, идет полицай с белопец. Воронга, не лага! Никс, капут шуй. И нас туда, в лагерь, где мы жили, в барак. А там еще немцы охраняли. Открывает дверь, нас выспячат туда, мы затолкали в барак. А там только лежачие 10 человек оставалось, которые уже не ходячие. Им хоть сейчас тут подохни, хоть куда хочешь их уже. Остальные, которые вернулись, их уже угнали. Ну, что вам сказали? Двери закрыли. Что вам сказали, говорю? А сказали, завтра подвода за вами подъедет и заберет вас в другой лагерь, повезут. Думаю, какой черт там за вами приедет, такая катастрофа. Лежим, ухо произнеслыхать. Правда, утро колеса застучали. Открывают двери этих полицаев. Раус, ёлки, прямо приходит и за ноги их оттуда с этой, с нару, как дрова. А мы двое еще ходячие были, уж думаем, ползком ползем, чтобы нас как дрова туда не бросали. Заползли на эту арбу два старичка, таких уже гражданских, не военных. Повезли, спрашиваем, куда, диск, от нас, пан? Андре Лага, город Асфельд. Ну, повезли, привезли в этот Асфельд, и на завтра американские танки. Вот она и хитрая, эта Америка. Наши просили, почему не открываете второй фронт. Она не хотела своих людей убить. Она и хитрая вещь. Она его так разбомбила, что там от тебя прошел всю западную оттуда... пешком обратно до самой нашей границы, пока наш заняли. Исключительно все развалено. Город, вот кирпич на кирпича. Одни только по краинам без крыш поставались, хотенки. О! Сколько городов! А где наши проходили, только осколочками пощипали стены. Вот так. Вот что там она им сделала. А если бы только она не сделала им это, не знаю, что бы только было. Не могли бы победить мы никак. А потому что она тыл разбила весь. Тыла нет. Все. Чем жить? Ни снаряда, ничего не знаю. Чем воевать? Мы вылезли оттуда с лагеря, как суслики. А там у них шпалы железные, не такие, как у нас железная дорога. Там же узел, там не одна дорога, а многие. Все вот так кубрем.
Раскорочено.
Все разбомбито в дребезги. Вагон на вагоне лежат. Ну, страшно смотреть. И я, значит, с этим товарищем пошел по вагонам еще шарить. Нашел чемодан, раз, крыл его, там одно женское. Нашел узел, раскрыл одно женское. Ничего мужского нет. А немцы тоже, значит, гражданские уже, тоже тащат то, чего попало оттуда. Одни говорят, там и военный склад, он в городе, все что угодно. Идут туда с тележками немцы, одни женщины. И я, значит, туда добрался. Зашел в середины, деревянный свое так посбрасывал колодки в середину этого магазина. Оделся в немецкую все, взял товарища еще по паре белья и иду. А товарищи уже принесли флягу молока, сливок. Да как понапоролись, да как побрались. Неделю мы там, как эти суслики. И все-таки ни один не подох. Поправлялись. И так поправились, и выжили.
А ты где сочинил свои военные песни? Там в лагере или здесь уже, когда приехал?
Нет, я в лагере.
В лагере, дед?
Да, ну, еще не в лагере, еще в этом, в окопах. В 42-м году с товарищем.
Просто родилась песня?
Так крепче, товарищ, винтовку сжимай, и меч рази, пулеметчик, и родину нашей ты честь защищай, чтоб помнил фашистский налетчик. Чтоб знал он, как русскую землю топтать, как села сжигать в попелища, и родине нашей на грудь наступать грязным в крови сапожищем.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода. Тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет любимое нас, и тревожная черная степь
в рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня в рамках нашего цикла передача к 75-летию Победы «Майскими короткими ночами». Программа Владимира Тольца. Внуки расспрашивают дедов о Второй мировой войне. Актриса театра имени Гоголя Галина Симонова отправилась в Саранск записывать рассказы своего деда Федора Ильича Филонова, фронтовика, который прошел всю войну, не сделав ни одного выстрела. Бои, окружение, тайное переодевание в избе, встреча с гитлеровским офицером, старобельская тюрьма, работа по разгрузке снарядов, потайной аэродром у французской границы. Федор Филонов поет окопные песни собственного сочинения. Внуки расспрашивают своих дедов о войне. «Майскими короткими ночами». Цикл Владимира Тольца. Первый раз в эфире 17 декабря 1994 года.
Победа полвека спустя. Внуки говорят с дедами о Второй мировой. В сегодняшней 49-минутной передаче «Радио Свобода» московская актриса Галина Симонова расспрашивает в Саранске своего деда, прошедшего всю войну, но ни разу не нажавшего на курок.
Вот так. Война кончилась. Назны оттуда американцы собрали всех военнопленных, которые были под американским распоряжением. Разукрасили в эшелон, понимаешь ты, военнопленных, как настоящих людей. И привезли на нашу границу, где наши по Эльбе. Наши по Эльбе, Эльба-река. Я еще купался в Эльбе даже. Наше командование приняло нас. Но, товарищи, ходить мы не разучились. Нет, да кто там будет? Все же ожили, что при американском питании. Нас, значит, пересчитали, и все. Ну, как ходить не разучились, то пойдем, товарищ. Нам предложили большой путь. В Россию пешком. Транспорта нет, везти вас не на чем. Мы должны идти пешком. И вот пешком по 40-45 километров в день. 1200 километров до самого Львова. Пешком. На каждом участке полицейском допрос. Как попал, куда попал, сюда попал. Как до нашей дивизии доходит. Какой дивизии? 140-й. Иди. И не спрашивай. Пришли до Львова. Там сколько-то побыли в эшелон и в Донбасс. На восстановление народного хозяйства в шахту. Еще в шахте полтора годика. Отработал. А потом в 47-м году только явился на родину.
Все время, что дед рассказывал про войну, бабка крепилась. А когда дело дошло до мирной жизни, тут она уже не выдержала.
Плохая жена, конечно.
Ты же работала еще тогда, да?
А как же? Я работала день и ночь. Он 6 лет на войне пробыл. 6 лет. Угу. А я одна с ними. Да только начали строиться, переехали мы тот год, как раз переехали, и тут война началась. Из Башкирии. Приехали, купили себе хатку чую. Сруб только купили. И война началась. А что делать? Его на войну забираете. А я что могу сделать? С детьми такие дети, крошки. Коле было 8 месяцев только. А Маше было 10 лет. Вот и поживи с ними. Вали 8, а Лене 3 года. Вот и жила. Ну, ладно, как-то подвезло все-таки. Бог давал так, что все-таки ему потребуете туда на войну. И отсрочка. Вроде не надо пока. И он поживет месяц, когда дома. Все-таки подстраивал. А то не знаю, что было бы, хана. Все время думал, что вернется. Все думаю, он живой. То сон мне приснится какой, вроде собака какой-то, и моих ребятишек вроде это, кусает. А это вроде как папка ихняя. И так оно на самом деле было. Уже перед этим, что приходит, к мне приснился сон.
А как же ты 6 лет, ты их оставляла одних в доме детей, да? А сама шла работать, а что ты делала?
Что делала? Все делала. И конем у меня была, и овчаром я была. И вязала, день и ночь вязали, снопы носили по ночам. Не было одного дня мне, чтобы я сидела дома. Я и премию получала за то. Хорошо я работаю, меня хвалили.
Даже одни женщины. Одни женщины.
Песни пели тогда?
Пели. Идем с граблями на плечах и песни поют. И как-то было веселее.
За туманом ничего не видно, за туманом ничего не видно. Только видно дуба зеленого, только
у бабушки Сони, жены деда, 7 сестер. 2 уже нет, а остальные сейчас живут в хуторе. Время спеться у них было. Иногда и дед поет с ними. Как у одного поэта сказано, лишь один старик, брехун, самохвал, как на всех на них один самовар.
Течет вода коломутна, ты, девчина, чего ж смутна?
Я не смутна, не сердита, бо я вчора була бита. Я не смутна, не сердита, бо я вчора була бита. Була мене ж мати зночі, зайка викорі очі. Ще казала воду пити, щоб Іванка не любити. Ще казала воду пити, щоб Іванка не любити.
Дід, скажи, вот сейчас жизнь совсем другая. Кем ты себя сейчас считаешь?
Ничем. Куда я? В бизнес не попал. Куда же я теперь? Ни туда, ни сюда. В разбитого корыта. Ну, как люди он.
Бизнес тебе уже сейчас не
нужен. Люди он как строит, а мы жизнь с твоей бабушкой бесплатно проработали. За что ж мы будем строить? Люди карманы за наш счет понабили, ничего не делая. А мы люди неграмотные. Меня отец не дал в 4 класс в школу ходить. Не пустили. Сынок, хватит. Научился писать, читать. Хватит, надо хлеб сеять, пахать. Этим не проживешь, а ты там будешь. И вот пахал с 10 лет, а земли при советской власти дали, на семья большая, земли наделили много. 20 гектар было в хозяйстве. Надо их все было обработать и убрать, и посеять. А семья-то у нас мало-мало меньше. У нас сестра-то на 6 лет, а брат-то на 8. Один я, вот как палец у них. А семья 13 человек все.
То есть ты работал на всю семью?
Да.
Всех поднимал? Всех кормил?
Конечно.
А отец с матерью?
А отец с матерью как? Тоже работали, но... Не то же, все же. Ездили на мне здорово, очень здорово. Я и до сих пор вспоминаю. Сынок, останови лошадей, пускай отдохнут. Они сказали, сынок, я раза 2-3 проеду, ты отдохни. Вот, до сих пор оно это вспоминается. Соседи там, дачи были в каждой десятине, там соседи, они сидят там на вазу и растарабаривают такую хреновину, как я вот сейчас. Угу. А ты, сынок, давай. А бывает так, что и вечером не приедет помочь. В плуг телегу запреть, 3 лошадей, а мне 10 лет. И там плачу, плуг тащу до воза, никак не подтащу.
А что, он к тебе так относился хуже всех?
Хуже всех. Я еще, значит, хотел, охотник был здорово. Зайцев там у нас в Башкирии было, там в ту пору много зайцев по полю. Папа, ружье купи какое-нибудь, купи. О, сынок, вот это уберем урожай, посеем, я тебе ружье куплю. И каждый, значит, год все я тебе посеем, и я тебе все ружье куплю. Женился я, значит, кидали нам на каравайных здесь 20 рублей. Ну вот, осенью я повез хлеба в ВОЗ сдавать в государство. Сдал, захожу в магазин, а там, значит, берданки новые висят. Берданки-то из затворов, как винтовка. А, спросил, сколько? 20 рублей. Ох, черт возьми, у меня как раз завоз пшеницы за это 20 рублей я взял. Думаю, а если отец скажет, что дескать, я ему отдам свои, на свои же располагал деньги только. Если что будет ругаться, я свои отдам. Приезжаю, а Вася, брат твой, да вот такие же, как... О, тат, Федя уже ружье купил. А, сукин сын, вас хлеб отвез? Я, если жалко папа вам, так я отдам. А где он у тебя? Ну-ка, отдавай. Я говорю, старухе, дай эти 20 рублей. И отдал, и взял. А первого зайца убил. О, хорошее мясо.
Победа полвека спустя. Внуки расспрашивают дедов о войне. Для этой передачи «Радио Свобода» актриса Московского театра имени Гоголя Галина Симонова специально поехала в Саранск, чтобы записать для нас рассказ своего деда Федора Ильича Филонова.
Дед, ну ты всю дорогу работаешь, ты без работы вообще не существуешь. А вот что ты вот думаешь о завтрашнем дне?
О завтрашнем уже нам нечего думать. Завтра мы сейчас живем одним днем. Сегодня живы, а завтра, может, нас уже и не будет.
Нет. Ну, не хочется все равно умирать, правда?
Ну, нет, никакого нет этого смысла в жизни. Ничего нету, все от рук вон. Ничего. Что? К чему живешь на свете? Ни к чему. Когда стремишься к жизни, когда тебе что-то нужно, то-то нужно, то-то нужно. А когда уже ничего не нужно, и ты никому не нужен, вот главное, тогда уже все.
Дед, а ты верующий человек?
Не верю.
Не веришь в Бога? Но ты крещеный?
Крещеный, конечно.
А почему ты не веришь в Бога, деда?
А потому что Бог... Если бы он был Бог, он бы так не делал.
А что дед он не делал?
Он бы не затапливал людей, понимаешь, целыми районами, целыми областями. Он там люди плавают. Разве это Бог бы так сделал? Он там и верующих, и неверующих. Если бы он выбрал верующих, да взял бы оттуда, переселил бы.
Дед, ну это, наверное, судьба. Должно все быть вот как на весах, понимаешь, и плохое, и хорошее. Жизнь, она не может быть ровная, ты же сам знаешь. Уж судя по твоей жизни, какая она была тяжелая. И в итоге, наверное, Господь Бог тебе помогал в твоей жизни и выжить в этих ситуациях. Рядом товарищ погибал, а ты все-таки выживал, понимаешь?
Да, это счастье мое просто. Не Богом дано.
Богу молились, чтобы...
В каждого человека ушел. Своя, понимаешь, свое это счастье. Господь...
Ты себя считаешь счастливым человеком?
Считаю.
А в чем заключается счастье, дед?
А потому что у меня все хорошо, и дети хорошие. И все, как же мне быть несчастливым? Вся жизнь в детях. Дети хорошие, внуки хорошие. Правнуков у меня 8 правнуков. Да 9 внуков. Да уже правнуков, кажется, 10. Вот. И все хорошие люди. Вот смотрите.
И жена у тебя замечательная.
Ну, жена, обженев что-то, разговор вести. Жена ей жена. Вот нам сейчас говорят, что страна, когда были все равны, то никогда не будет богатая. А значит, сейчас 5 или 8% богатых, а 92 бедных, это как, хорошо? Это тоже нехорошо. Они еще беднее будут, потому что они закабалят вот эти вот, которые построили вот эти хоромы.
Просто то, что существует.
Вот и Бог тут создал. И богатых, и бедных, и бедных. Нет бы, взял бы, да он создал бы всех богатых.
Дед,
да
на самом деле Бог говорит, тот богат, кто нищ духом. То есть, когда у человека дух и внутренняя его духовность богатая, это не значит, чтобы он должен быть богат, чтобы у него был дом, хоромы, много денег. Главное, чтобы душа у него была богатая. Правда ведь? Ты же сам всю жизнь так живешь.
Ой, душа богатая, душа... Нет, душа богатая. В чем будет, если она будет киселем, понимаешь, несчастным. Это душа питаться, такая богатая. Сейчас как-то перевернули социализм в капитализм, прям без всякого якого. Так что сейчас уже мы, господа, не товарищи. Твой товарищ в Брянском лесу. Товарищ нашелся.
Дед, а вот как ты считаешь, война была справедливая?
А как же, мы же за Родину. Как это несправедливая? Кто это мог так сказать? Хм. Мы же не советскую власть, за Родину воевали, а за Родину и за Родину, чтобы немец... Кому это было нужно? Это никому не нужно. Любому, я думаю, человеку. Чтобы кто-то намок с другого государства. Это же другое дело, если между, допустим, властями советского и капиталистического вот сейчас. Вот тут может быть, конечно, расхождение. Обязательно будут. Это обязательно будут. И за то, и за другое. Тут уже революция. Вот.
Дед, а когда ты был в Германии, не было мысли там остаться?
Ого, нет, тогда какой там мысль? Что вы? Как это мысль, когда дома четверо детей? Я не только в Германии, работал в шахте и потом в хорошем положении в последнее время. И никого мне на свете не надо. У меня четверо детей. Как же я там? Я бы кто был? Как бы меня назвали? Никогда бы детей на любую красавицу не отдал. Ни за что. Лучше сам погиб бы, ни за что не оставил. Думаешь, людей не было там хороших? Люди все хорошие, есть хорошие, но дети есть дети. Семья есть семья. Ну, не надо никаких красивых, надо домой. Расчет получил, значит, я ни одной минуты. Еще мне этот Николай Прокопьев. Здесь он работал в райисполкоме. И, значит, это написал там донесение в райисполком. Написал, что такого-то человека освободить. И все. В район, район утверждает, присылает туда целую архиву директору. Директор вызывает, ох, у тебя за тебя там чего, весь район ноги поднял. Едок, наверное, заслужил. Ну, хорошо, поработай еще месяц, нам надо план выполнить, а потом я тебя рассчитаю. Еще месяц. Ну, ладно, спасибо за это. И рассчитал. А остальные пленные так еще оставались работать. Не знаю, до каких пор. А когда уж Сталин погиб, только после Сталина их освободили. Не признали виновными. Потому что какой только дурак мог признать человека виновным, когда его куда пошлют, тот солдат должен идти. Вот, допустим, девки власовцы были. Власов, генерал там подобный.
Да, конечно.
Сдал две армии. И крик, о, власовцы встречают, а их колоннами в Сибирь, власовцев. Они разве виноваты, власовцы эти? Их посылают, не пойдешь, тут расстреляют на месте. Только тогда, когда Сталин подох, тогда только закон вышел, освободить. Люди невинные. Так, вот как оно получается. Но сейчас вот демократия, сейчас вот не так стала. Как раньше. Раньше это не развивало вот даже и... А сейчас вот столько партий, сейчас вот столько партий, не одна партия. И каждый свое высказывает, и все про демократию, как будто их не сажают сейчас. Вот, допустим, у нас сейчас за коммунизм, как этот Жириновский. А он же, вот раньше, если бы он пикнул бы против, то его бы тут только и видели больше. А сейчас он на воле. На воле его партия и вся, и все. И вот народ, сколько пойдет, за какую партию.
Дед, а вот ты голосовал на выборах за Ельцина. Почему?
Мы же и не думали, что так. Тогда еще же было рано об этом думать. А сейчас вот получается такая инфляция, дальше некуда. И вот выдержим ли мы эту инфляцию, или же не выдержим. Городской народ... Живет-то очень плохо. Вся масса ведь город, мы-то что? Мы подтирал уже. А ведь весь народ, городской народ, так натянутое положение. До предела у людей. Сейчас не одни грабежи, одни убийства. Да что ты, одни слезы кругом. То было раньше и песни слышно, а теперь, да, может быть, и заживет народ при капитализме, но долго это еще ждать.
Дед, скажи, это еще скажи, долго. А что вот, о чем ты жалеешь в своей жизни? Вот чего ты такого не сделал в своей жизни?
Да я больше ничего не могу сделать, ничего буквально, потому что я абсолютно неграмотный. Что я могу сделать? Мое дело – пахать, сеять. Чтобы дети и внуки не знали войны, живя же на мирной планете. Послушайте, товарищи фронтовики, пред ними мы с вами в ответе.
Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя. Сегодня вы слушали специальную программу из цикла «Внуки расспрашивают дедов о Второй мировой». Над передачей работали в Москве и Саранске Галина Симонова, Наталья Белова и Савик Шустер. В Мюнхене режиссером передачи был Юлиан Панич. Редактор-ведущий этого юбилейного цикла Владимир Тольц. Сердечнейший наш поклон герою сегодняшней передачи Федору Ильичу Филонову.
Помню, как памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты изголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос родной, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И час тобой провожает и меня облик твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».